Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей еженедельная спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Ираке вновь взорвана шиитская мечеть. Суд в Бишкеке восстановил регистрацию кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Министр культуры Кабардино-Балкарии считает, что в Москве на него напали националисты. В иракском городе Баакуба повстанцы взорвали шиитскую мечеть. Жертв нет. В Багдаде полиция обнаружила около 40 тел убитых людей. По данным полиции, все они жертвы межрелигиозной розни. В городе Зобаа, к западу от Багдада, застрелен суннитский шейх. Мотивы преступления пока не ясны. Американские военные сообщили, что упавший в субботу недалеко от Багдада вертолет «Апач» был сбит огнем противника. Оба пилота предположительно погибли. Освобожденная из заложников в Ираке американская журналистка Джилл Кэрролл вернулась в США. Ранее она сообщила, что была вынуждена дать интервью с осуждением военного присутствия США в Ираке. В заявлении Кэрролл, которое зачитал журналистам ее коллега, редактор Christian Science Monitor Ричард Бергенхэм, говорится.
В последнюю ночь, когда я была в заложниках, мои похитители заставили меня сняться в пропагандистском видеоролике. Они пообещали мне свободу в обмен на мое согласие. Все эти месяцы я жила в страхе под постоянным контролем, а мне так хотелось остаться живой и вернуться домой, поэтому я согласилась. Теперь же некоторые пытаются выдать за мои собственные взгляды то, что я была вынуждена сказать под давлением в плену. Это не так.
Это был текст заявления Кэрролл, зачитанный ее коллегой. Видеоролик был обнародован на интернет-сайте иракских повстанцев. Журналистка была освобождена в Ираке 30 марта. Через три месяца плена. В Бишкеке суд восстановил регистрацию кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Об этом сообщил Интерфакс. 30 марта Центр избирком Киргизии отменил регистрацию Акматбаева на основании ценза оседлости и наличия у него непогашенной судимости. 30 и 31 марта в Бишкеке и Иссык-Кульской области прошли массовые акции в поддержку Акматбаева. Выборы в парламент по округу, где он баллотируется, назначены на 9 апреля. Московская прокуратура пока не располагает данными о том, что нападение на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова было совершено на национальной почве. Представитель прокуратуры заявил вместе с тем, что будут проверены все версии. По ряду сообщений, в субботу Тутов был избит группой молодых людей, выкрикивавших националистические лозунги. А вот что сказала его супруга Мадина Тутова.
Там, значит, была группа молодых людей, подвыпивших. И они устроили там небольшую потасовку. Когда муж попытался их как-то успокоить, они сказали: «Россия для русских».
Говорила супруга Заура Тутова. У министра сломана челюсть. Тутов – известный певец, народный артист России. В пакистанской провинции Балучистан по меньшей мере 9 человек погибли в результате взрывов и нападений. В селении Дхадар 2 полицейских погибли при взрыве бомбы, спрятанной в пластиковый пакет. Затем на пост полицей напали боевики. При обстреле были убиты еще 4 сотрудника полиции. Ранее местные власти сообщили о взрыве на государственной молочной ферме в одном из селений Балучистана. Там погибли 3 человека. На юго-востоке Турции продолжаются акции протеста курдов. Есть погибшие и раненые. С подробностями корреспондента Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
На юго-востоке Турции парализована жизнь крупнейших городов – Диярбакыра, Батмана и Мардина. Закрыты магазины, банки, офисы торговых компаний. По информации турецкого телеканала НТВ, в городе Мардин более 200 человек провели несанкционированную акцию протеста. В ответ на требование разойтись, митингующие забросали полицейских камнями. Полицейские были вынуждены открыть огонь, 1 человек погиб, 16 получили ранения. В район беспорядков вылетел министр внутренних дел Абдулькадыр Аксу, который заявил, что подобные акции протеста будут решительно пресекаться. Власти будут применять оружие для усмирения бунтовщиков. В ответ на силовые действия властей, курдские боевики грозят терактами в крупных городах. Информационные агентства распространили в интернете заявление, объявленное в Турции вне закона Рабочей партии Курдистана. «Если власти и дальше будут проводить такую политику, мы превратим Турцию в настоящий ад», утверждают сепаратисты. Елена Солнцева специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане в южной провинции Кандагар убиты 5 полицейских. По словам очевидцев, 4 вооруженных неизвестных мужчин, ехавших на мотоциклах, открыли огонь по полицейским. Ответственность за нападение взяла на себя движение «Талибан». В Чехии в результате наводнения затоплена 5-я часть города Аламоуц на востоке страны. Минувшей ночью вышедшая из берегов река Марау прорвала плотину, и вода хлынула на город. В Аламоуц были направлены военнослужащие, которым удалось восстановить разрушенную часть плотины. Около 500 домов остаются под водой. Дожди и быстрое таяние снега в горах привели к повышению уровня воды и в другой реке Лаби, чешское название Эльбы. Тревожная ситуация сохраняется в городе Устье над Лабем на севере Чехии, говорит мэр города.
Положение достаточно серьезное. Мы уже эвакуировали 400 жителей обоих берегов Лабы. Специалисты нам сообщили, что уровень воды достигнет максимально 8,5 метров. Это означает, что нам не придется закрывать мосты.
Это был мэр чешского города Устье над Лабем. По мнению экспертов, пик наводнения в Чехии прошел, и уже к понедельнику ожидается понижение уровня воды в реках. В Китае в результате взрывов на двух предприятиях погибли 28 человек. Многие получили ранения. Как сообщает агентство Синьхуа, взрывы произошли на заводе в провинции Шаньдун и на пиротехнической фабрике в провинции Шаньси. Взрывы на китайских предприятиях не редкость, поскольку там зачастую не соблюдаются нормы техники безопасности. В Сирии к 5 годам тюрьмы приговорен правозащитник Рияд Дарар. Его обвинили в создании тайной организации и клевете. По данным агентства ДПА, Дарар был арестован в июне прошлого года после публичного выступления.
Говорит Радио Свобода. В эфире 565-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Фернандо Алонсо верен себе.
Амкар на правильном пути.
Убежден Сергей Оборин.
ЦСКА перед очередным выходом в финал 4.
Горилка и сало, как окно в Европу.
Политический ринг Виталия Кличко.
Кто сменит Александра Стеблина?
Есть ли программа у кандидатов?
Телетрансляциям требуется свод законов.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Формула-1. Фернандо Алонсо выиграл 3-й этап чемпионата мира Гран-при Австралии. Пилот Рено почти на 2 секунды опередил финишировавшего вторым Кими Райконена из Макларена. 3-е место занял Ральф Шумахер на Тойоте. В очковую зону также вошли 2 гонщика команды BMW, Ник Хайтвельд 4-е место и Жак Вильнёв 6-е, 2-й пилот Рено Джанкарло Физикелло 5-е, Рубенс Барикелло на Хонде 7-е и Скотт Спид, принесший 1-е очко Торо Россо, он стал 8-м. В общем зачете Алонсо набрал 28 очков, в активе Райконена и Физикеллы по 14. В Кубке конструкторов с большим отрывом лидирует Рено 42 очка, у Макларена 23, Феррари, оба пилота, которые сегодня гонку не закончили, сохраняют 3-ю позицию, 15 очков. Футбол. Единоличным лидером российской премьер-лиги стала Томь, набравшая максимально возможное количество очков – 9. В 3-м туре томская команда в Ярославле обыграла «Шинник» 1-0. Матч ЦСКА «Спартак» завершился в ничью 1-1. Армейский клуб имеет 7 очков, как и «Рубин», который на своем поле взял верх над «Лучом энергии» 1-0. Второе поражение в чемпионате потерпел «Локомотив», уступивший дома дебютанту премьер-лиги «Спартаку» из Нальчика 2-3. Футбольный клуб «Москва» одержал победу над «Крыльями Советов» 1-0. А еще в 2 встречах в столице был зафиксирован ничейный счет «Динамо-Сатурн» 1-1, «Торпедо-Амкар» 0-0. Самый крупный счет в английской премьер-лиге был в матче «Арсенал-Астон-Вилла» 5-0. Челси потерял очки во встрече с Бирмингем-Сити, которая завершилась нулевой ничьей, а его ближайшие преследователи одержали победы. Манчестер Юнайтед над Болтоном 2-1, Ливерпуль над Вест Бромвичем 2-0. Манчестер Юнайтед сократил отставание от Челси до 7 очков, а на 5 очков позади него Ливерпуль, который провел на матч больше лидеров. Список бомбардиров возглавляют Тири Анри из Арсенала и форвард Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой, в активе которых по 21 мячу. В центральном матче 31-го тура испанского чемпионата встречались Барселона и Реал. Несмотря на то, что большую часть встречи Реал играл в десятером, лидер первенства выиграть не смог 1-1. Таким образом, преимущество Барселоны над королевским клубом в 11 очков сохранилось. Догнать Реал может Осасуна, если в вынесенном матче одолеет Хетафе. На счету Самуэля Этоо из Барселоны осталось 22 гола. Из лидирующей тройки итальянской серии А лишь Интер в 32-м туре смог одержать победу, обыграв дома Мессину 3-0. Ювентус сыграл в ничью на выезде, занимающем последнее место в первенстве Тревиза 0-0. Милан также в гостях проиграл другому аутсайдеру Лечче 0-1. В активе Ювентуса стало 79 очков, на 9 позади Милан и на 11 Интер. На четвертом месте осталась Фиорентина, сыгравшая в ничью с Ромой 1-1. Укрепил свои позиции среди снайперов флорентиец Лука Тони, забивший в этом матче свой 25-й мяч. В немецкой Бундеслиге также неудачно выступила идущая на первом месте Бавария, не сумевшая на своем поле одолеть аутсайдера чемпионата Кёльн 2-2. На второе место вышел Вердер, взявший верх над Айнтрахтом 1-0 и набравший 56 очков. Столько же в активе Гамбурга, а его встреча Шальке 0-4 вынесена за рамки тура. Нападающий Вердера Мирослав Клозе по-прежнему лидирует в споре бомбардиров с 20 голами. 21-ю победу в чемпионате Франции одержал Лион, который выиграл в гостях у Труа 1-0 и набрал 72 очка. На второй позиции Бордо, его матч с Пари Сен-Жермен вынесен за рамки тура, а на третьей Лиль, сыгравший дома в ничью с Ассером 1-1. Хоккей. В воскресенье во втором матче полуфинальной серии плей-офф российской суперлиги магнитогорский «Металлург» на своей площадке одержал победу над «Авангардом» 4-3 и сравнял счет в серии 1-1. Третий матч пройдет 4 апреля в Омске. В другой паре в субботу в первый раз в Казани встретились «Акбарс» и «Локомотив». «Акбарс» победил с крупным счетом 5-1. Вторая игра этих команд состоится 3 апреля тоже в Казани. Теннис. Подходит к концу крупный турнир в Майами. В женском одиночном разряде победительницей стала россиянка Светлана Кузнецова, взявшая верх на другой представительнице России Марии Шараповой 6-3, 6-4.
Вы только что ознакомились с результатами австралийского этапа чемпионата мира в Формуле-1. По уже устоявшейся у нас традиции, размышлениями об этом соревновании делятся наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Еще до старта Гран-при Австралии появилось много неожиданных новостей, которых в другие более спокойные годы могло хватить и на целый сезон. Но главное из них, конечно, это то, что ассоциация производителей, в которых хоть 5 команд, Формула-1, Рено, Макларен, БМВ, Тойота и Хонда, гарантировала участие в чемпионате мира 2008 года. То есть она подписала соглашение с Берни Эклстоуном. Однако, как сказано в пресс-релизе, борьба по поводу нового регламента соревнований еще не окончена. В данный момент 5 команд ждут реакции ФИА на основные спорные вопросы. Так говорится в заявлении ассоциации. Эти спорные вопросы в основном всегда заключались в различной трактовке регламента и распределении финансового потока между командами и ФИА.
Дело в том, что ассоциация в противовес существующему чемпионату мира давно грозила создать альтернативную серию, однако в конце прошлой недели по этим планам был нанесен серьезный удар. На заседании Международной автомобильной федерации в Париже был одобрен проект спортивного регламента на 2008 год. Кроме того, ФИА объявила о дедлайне для команд на подачу заявок на участие в чемпионате мира этого самого 2008 года. Тем командам, которые желают участвовать в первом чемпионате после окончания срока действия старого договора, нужно было заявить об участии в новых соревнованиях в довольно короткий интервал с 24 по 31 марта нынешнего, то есть 2006 года. И только после подачи заявок ФИА гарантировала обсуждение регламента с коллективами, то есть с теми командами, кто подал заявку. Возможно, именно этот пункт и заставил ассоциацию сдаться. Пятерка команд команд подала свои заявки на участие в чемпионате Формулы-1 2008 года, и таким образом заключено формальное перемирие. Но оно, понятно всем, лишь временное, ведь теперь Большая Пятерка на общих основаниях сможет влиять на принятие окончательного регламента чемпионата 2008 года, а ФИА, в свою очередь, обещает опубликовать полный список участников чемпионата до 28 апреля.
Международная федерация автоспорта будет достаточно сложно это сделать, так как помимо 11 уже принимающих участие в чемпионате мира команд, еще 11 подали заявки на 2008 год, и среди них бывший босс Минарди Пол Стоддарт, который уже зарегистрировал команду с таким же именем Минарди, и кроме того, у него уже есть и шасси, и двигатели, и, как утверждает сам Стоддарт, уникальный опыт подготовки в течение недели нового шасси под регламент 2006 года. Также хочет вернуться Формула-1 и Энди Джордан. Правда, у него, в отличие от Пола Стоддарта, пока нет гоночных активов, машин, базы, как нет и самой команды. Но, однако, Пол Стоддарт считает, что у Энди Джордана шансов больше. Встреча всех этих 22 команд произойдет 10 апреля в Лондоне. Но все равно я думаю, что выбрать из 11 команд одну будет очень непросто. Теперь вернемся к самой гонке. Прежде всего, несколько слов о квалификации. Большим успехом для Honda она завершилась, что и неудивительно, так как во время свободных заездов пилоты Honda показывали лучшие результаты. И в итоге третий полпозишн в своей карьере и второй для Honda, первый был в 1968 году, завоевал Дженсен Баттон. Ну, а сама гонка в Мельбурне сопровождалась постоянным появлением на трассе машины безопасности. Это произошло 4 раза. Но все началось еще раньше, с разворота Хуана Пабло Монтойи на прогревочном круге, что в Формуле-1 случается крайне редко. Затем, когда пилоты уже заняли места на стартовой решетке, за несколько секунд до старта заглохло Рено Джанкарло Физикелло, и пилоты отправились на второй прогревочный круг, а сама гонка была сокращена на один круг.
Как выяснилось впоследствии, эти неурядицы до старта были лишь прелюдией к тому, что произошло после старта и шло в течение всей гонки буквально до последнего круга. Сами судите, сразу после старта на первом же круге в результате аварии сошли Ярно Трулли на Тойоте, Ника Росберг на Уильямсе и Филиппе Масса на Феррари. Феррари сразу потеряла один болид. Забегая вперед, отмечу, что ни один из болидов Феррари до финиша не добрался, поскольку Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира, за 25 кругов до финиша сам ошибся, и Феррари его разбилось о стену. Выглядел Михаэль крайне сердитым, а между тем, перед стартом Гран-при Австралии, он, собрав небольшую пресс-конференцию в Мельбурне, сделал историческое заявление о завершении своей карьеры. Но Феррари это не все, что произошло. Кристиан Клин на Red Bull сошел за 53 круга. Любимец местной публики австралиец Марк Уэбер на Уильямсе сошел за 35 кругов до финиша. Это было завершение участия команды Уильямс в нынешнем Гран-при. Вид Антонио Льюци, Торо Россо, Тьяго Монтеро из команды Мидленд, они тоже сошли за 11 кругов. Шедший на подиум Хуан Пабло Монтойя, представитель Макларена, также вылетел из гонки. И, наконец, кульминация этих всех аварий за несколько метров до финиша, и буквально до финиша, загорелся двигатель на Хонде обладателя pole position Дженсена Баттона. Баттон был квалифицирован на 10-м месте, хотя он до финиша формально не добрался. Шел он к тому моменту на 5-м месте, мог бы набрать очки, и тогда для Хонды был бы неплохой результат. Но в результате без очков остался Баттон, и это было, конечно, страшное разочарование для обладателя pole position.
Победа Фернандо Алонсо на третьем этапе была безоговорочной, и эта ситуация мне уже начинает напоминать чемпионат мира 2003 года, когда безраздельно властвовала Феррари. Похоже, что теперь сильнейшим будет Рено. Как сказал Алонсо, машина была великолепной и не было никаких проблем. Мы контролировали гонку. Компанию на подиуме лидера этого сезона составили Кими Райконен и Ральф Шумахер на Тойоте. Это первый подиум для японской команды в новом сезоне. А что касается Кими Райконена, в субботу стало известно, что он подписал контракт с Феррари на 5-летний срок и заменит там Михаэля Шумахера. Причем слухи о том, что Кими Райконен может перейти в Феррари, ходили уже целый год. Сам Кими все время открещивался от этих слов и говорил, что он ни в коем случае не покинет Макларен, но теперь это уже состоявшийся факт. И сам Райконен отметил, что на самом деле он точно все узнал только неделю назад. Ну и что еще хотелось бы отметить? Прежде всего, это успешное выступление команды Торо Россо, не только восьмое место Скотта Спида, который принес первое очко этой команде, но и то, как его напарник, ведь Антонио Льюци, по ходу гонки смог обогнать Михаэля Шумахера, причем в тот момент, когда гонка шла в обычном режиме. Также удачно выступила команда BMW, оба гонщика финишировали в очках. Ник Хайтфельд занял четвертое место, а Жак Вильнёв шестое. Рубенс Барикелло на Хонде стал седьмым. Ну, может быть, для Рубенса, который привык гораздо более высоким бразильцам это относительная неудача, но, тем не менее, это самое высокое его место в этом сезоне. Отмечу пятое место Джанкарло Физикелло, при том, что он стартовал последним. Я считаю, что пятое место – это очень высокий результат.
Принято говорить, что настоящая Формула-1 начинается в Европе. Как раз через три недели и состоится первый европейский этап, то есть четвертый по счету в нынешнем сезоне. Но контуры этого сезона уже вполне понятны. Рено является безоговорочным лидером, и пока не видно, кто бы смог ему что-либо противопоставить. Вторым я бы поставил Макларен. Пожалуй, эта команда выделяется на фоне остальных. Ну, а те самые остальные далее можно перечислять. BMW, Ferrari, кто-нибудь еще. Ferrari, впрочем, снова в кризисе, и это очевидно. А вот смогут ли выйти феррористы из этого кризиса, пока не ясно. Кто из остальных команд сможет что-либо противопоставить двум лидерам Рено и Макларену, пока не ясно. Я бы поставил на BMW, на Уильямс и на Тойоту с Хондой.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов. Впечатление после Гран-при Австралии в Формуле-1.
В третьем туре чемпионата России по футболу первое очко завоевала команда, которая год назад своей игрой и отношением к делу нравилась едва ли не всем болельщикам. Речь идет о пермском «Амкаре». И вот на матче в Лужниках с «Торпедо» за игрой пермяков наблюдал, а затем с их тренером беседовал Игорь Швейцер.
В программе «Прессинг» довольно часто говорится о российском футболе. Правда, в основном либо затрагиваются проблемные темы, либо разговор идет о ведущих командах страны, которые борются как минимум за медали. Как правило, в фокусе московские команды. Однако неверно было бы утверждать, что только в столице России играют в футбол. Тем более, что само понятие «игра» зачастую трактуется по-разному. Скажем, матч третьего тура между «Торпедо» и пермским «Амкаром» игрой можно назвать было с большой натяжкой. Тут все, казалось, было против самой сути футбола. И раннее для рабочего дня начало встречи, и практически пустая чаша Лужников, и синтетический газон, и отсутствие серьезной борьбы на поле, и... Словом, ругать такой футбол можно долго. Но не будем особо строго судить участников матча. Стоит ли укорять «Амкар» в том, что пермяки не решились играть агрессивно в Москве? Наверное, нет. Ибо у них для этого, по большому счету, и возможностей-то нет. В составе команды имеются хорошие футболисты. Но самые яркие из них, Сергей Волков и Константин Парамонов, сейчас находятся отнюдь не в лучшей форме. Как следствие, атакующий потенциал «Амкара» невысок. За три матча удалось забить лишь однажды. И пермяки пока в числе аутсайдеров. И хотя по весне «Амкару» всегда приходится трудно, его тренер Сергей Оборин однозначно расценивает старт.
Как неудачный. По очкам.
А по игре вот кажется, что ваша команда в прошлом году смотрелась более смело в гостях. Вот первый матч такой ваш вижу, как будто бы более, что ли, осторожно.
Ничего подобного.
Может быть, искусственный газон сказывается?
Почему здесь искусственный газон? Нет. Я, наоборот, другое мнение имею. Если на этот период прошлого сезона сравнить нашу игру команды с игрой нынешней, разница, на мой взгляд, положительная по игре в этом сезоне, несмотря на то, что еще много ребят играют, которым нужно время для того, чтобы сыграться.
Вы считаете, что игроки еще не набрали нужной кондиции? Ну, вот вы упомянули Волкова, Парамонова.
И Парамонов еще не набрали кондиции, это естественно. Но через игры где-то постепенно вот, давать им набирать форму необходимо. А такие ребята, как Савин, как Воробьев, как Щербаков, допустим, выходят. Они ведь на уровне премьер-лиги новички. Им непросто. Дуймович. Ну, чемпионат Хорватии намного слабее чемпионат России. Здесь каждый матч боевой, а там далеко не все команды равны по силе. Поэтому адаптацию проходят одни после травм, а другие осваиваются в премьер-лиге. Но все равно ситуация перспективнее, чем на тот же период в прошлом сезоне.
Вы считаете, что состав в этом году лучше, чем в прошлом?
Ну, жизнь только покажет. Но мне на данный момент видится, что может быть поинтереснее.
Задачи какие стоят перед командой на этот год?
У нас десятку задачи попасть, поскольку мы ни разу еще не смогли этого сделать. Задача эта непростая для нашей команды, поскольку параллельно, в общем-то, серьезная смена идет в составе и очень серьезные изменения в средней линии, а средняя линия определяет и атакующие, и оборонительные действия.
Итак, обстоятельный ответ тренера «Амкара» Сергея Оборина при всей спорности некоторых его суждений дает основание полагать, что в Перми относятся к делу серьезно, то есть действительно строят команду, а не играют в модную в российском элитном футболе игру «купи-продай». И это вселяет некоторый оптимизм в сердца тех, кто искренне переживает за российский футбол. Однако отнюдь не гарантирует «Амкару» в итоге достижение заветной цели. Ибо даже среди середняков, к которым, в общем-то, и относятся пермяки, достаточно команд с уже более-менее поставленной игрой.
Перспективы пермского «Амкара» попытался оценить после беседы с тренером Сергеем Обориным наш корреспондент Игорь Швейцер.
Футбольный сезон в России лишь начинается, а баскетбольный подходит к концу. Вполне естественно, что на финише российские клубы принимают участие во множестве континентальных турниров. Положение дел в этих соревнованиях анализирует Елена Приходько.
Европейский баскетбольный сезон подходит к концу. Прошли финалы второстепенных, так сказать, еврокубков, где российские клубы показали максимум своих возможностей. Напомним, что женский подмосковный «Спартак» принес России первый евротрофей нынешнего сезона. Россиянки на своей площадке переиграли французский «Паэдекс», завоевали кубок ФИБА и получили путевку в Евролигу. Вслед за ними мужской кубок вызова ФИБА увез в Пермь «Уралгрейд». Команда, находящаяся на перепутье. В этом сезоне клуб успели продать, сменить президента и весь офис, а он все равно не только находится на плаву, но и показывает высокий результат. Теперь же пришла очередь турниров более сильных и значимых. На следующей неделе подмосковные «Химки» и питерская «Динамо» отправятся в Киев, где сыграют в финале четырех мужской Евролиги ФИБА. Вторую полуфинальную пару в этом турнире образовали хозяева площадки БК «Киев» и испанский клуб «Хувентуд». Естественно, российские команды прекрасно знакомы со своими ближайшими соперниками. «Химки» и «Динамо» не раз встречались в рамках чемпионата России. А вот московскому ЦСКА стоит хорошо подготовиться к четвертьфинальному матчу с турецким «Эфес Пилсеном». Первая встреча этих клубов состоится во вторник, 4 апреля, на площадке «Москвичей», а вторая уже через день в Стамбуле. И если большинство специалистов склонны считать, что первую победу дома армейцы одержат, то прогнозировать благоприятный исход гостевого матча многие опасаются. Статистика личных встреч сейчас не в пользу ЦСКА. В Стамбуле россияне еще ни разу не выигрывали у «Эфеса». Президент ЦСКА Сергей Кущенко считает, что выйти из этого противостояния победителем его клуб сможет только в случае хорошей защиты против лидеров соперника.
Любой соперник после топ-16 – это соперник, который играет уже в разумный баскетбол, в модный баскетбол. «Эфес» относится к такой команде с очень опытным тренером, который всегда либо играет в финальных частях европейских турниров, либо очень близко к ним. «Эфес» играет через явных лидеров. Думаю, что для ЦСКА, наверное, будет несколько удобно, если все-таки наши защитники будут справляться с лидерами атак.
Насколько игроки клуба Сергея Кущенко справятся с задачей, узнаем уже в ближайшие дни. Пока же обратимся к событиям минувшим. В этот уикенд отношения выясняли сильнейшие женские клубы Старого Света. Самарский ВБМ СГАУ, литовский Летовос Телекомос, чешский Гамбринус и французский Валенсиен. При этом для российской команды нынешний финал стал особым. Самарским девушкам предстояло отстоять титул лучшего клуба континента. Напомним, что в прошлом сезоне именно команда Игоря Грудина стала чемпионом женской Евролиги. Тогда, равно как и сейчас, сильнейший российский клуб активно использует возможность привлечения лучших легионеров мира в сочетании с ведущими игроками сборной России. Правда, на мой взгляд, в некоторых встречах россиянки выглядят более мотивированными, а иностранные баскетболистки слишком бесстрастными. Так, к примеру, было в полуфинальной встрече самарских и литовских баскетболисток. Французская защитница СГАУ Эдвиш Лоусон, несмотря на 38 минут игрового времени, так и не смогла отметиться набранными очками. И это, казалось бы, не так страшно. В конце концов, защитники часто выполняют в команде совершенно иные задачи. Но дело в том, что как раз ни о какой другой работе речи не идет. Ни рационального руководства командой в нападении, ни плотной и грамотной защиты – этот игрок вообще не выполняет. Куда полезнее, на ее позиции уже в конце встречи сыграла опытная Лилия Фатахова. Можно даже сказать, что во многом благодаря ее усилиям в критический момент россиянки смогли переломить игру и выйти в финал. Хотя в целом назвать баскетбол, показанный подопечными Игоря Грудина, чемпионским, язык не поворачивается. Видно, что окончание сезона большинство лидеров команды встречает не в лучших игровых и физических кондициях. Чего только стоит уникальный процент попадания трехочковых – 0 из 8. Но все же победа в полуфинале и выход в финал, где соперником ВБМ СГАУ стал хорошо знакомый чешский Гамбринус, для россиянок уже большое достижение. Повторить это 2 года подряд удается далеко не каждой команде. Ведь даже сильнейший мужской клуб России, ЦСКА, имея практически безграничные финансовые возможности, 3 раза не мог пробиться дальше полуфинала Евролиги УЛЕП.
На предстоящей неделе наш обозреватель Елена Приходько порадует слушателей репортажами о матчах ЦСКА, Химок и Санкт-Петербургского Динамо. А результат финального матча женской Евролиги ФИБА, который завершился в воскресенье поздно вечером по московскому времени, вы узнаете в утренних спортивных выпусках «Радио Свобода». Программу же «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В иракском городе Баакуба повстанцы взорвали шиитскую мечеть. Жертв нет. В Багдаде полиция обнаружила около 40 тел убитых людей. По данным полиции, все они жертвы межрелигиозной розни. В городе Зобаа, к западу от Багдада, застрелен суннитский шейх. Министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов считает, что в Москве на него напали националисты. Московская прокуратура, однако, пока не подтверждает эту версию. В субботу Тутова избила группа подростков. Сейчас он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. В Бишкеке суд восстановил регистрацию кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Об этом сообщил Интерфакс. 30 марта ЦИК Киргизии отменил регистрацию Акматбаева на основании ценза оседлости и наличия у него непогашенной судимости. 30 и 31 марта в Бишкеке прошли массовые акции в поддержку Акматбаева. В пакистанской провинции Балучистан по меньшей мере 9 человек погибли в результате 2 взрывов и обстрела. Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая с неожиданным визитом в Ирак, призвала иракских политиков достичь компромисса и сформировать правительство национального единства. Райс прилетела в Багдад вместе с главой британского МИД Джеком Стром. Они встретились с руководством и лидерами ведущих партий Ирака. В Афганистане, в южной провинции Кандагар, убиты 5 полицейских. По словам очевидцев, 4 вооруженных мужчин, ехавших на мотоциклах, открыли огонь по полицейским. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. На юго-востоке Турции 6-й день подряд продолжаются акции протеста курдов. Общее число жертв столкновений демонстрантов с полицией достигло 9. Исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Вторую часть программы начнем сообщением о том, как рассматривалась заявка Украины и Польши на проведение чемпионата Европы по футболу. Слово киевскому журналисту Максиму Максимову.
В Будапеште завершился 30-й конгресс УЕФА. На конгрессе свои заявки презентовали 3 претендента на проведение Евро-2012, среди которых находилась также совместная заявка Украины и Польши. По возвращении в Киев президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, министр по вопросам спорта Юрий Павленко и директор оргкомитета в борьбе за Евро-2012 Иван Сидоренко поделились своими впечатлениями. Оказывается, большинство функционеров и руководителей УЕФА приятно поразил украинский стенд, на котором все желающие могли не только получить сувенирную продукцию в виде газеты, буклета, шарфика и календарей, но и посмотреть видеопрезентацию обеих стран, а также всех городов-претендентов на проведение матчей Евро-2012. Кроме того, у стенда была расстелена скатерть-самобранка, олицетворение украинского гостеприимства, где гости могли отведать чарку украинской горилки с перцем, закусив ее фирменными бутербродами с салом и чесночком. Судя по показанному журналистам видео, Йозефу Блаттеру и Ленарду Йохансену такое украинско-польское гостеприимство пришлось по душе, и они несколько раз поднимали чарки с настоящим казацким напитком, закусывая салом и общаясь с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой и министром Павленко. А вот возле стенда итальянской заявки Блаттер и Йоханссон даже не остановились. Правда, горилки там никто не наливал и салом не угощали. Президент УЕФА Ленард Йоханссон посетил наш стенд и провел возле него довольно много времени. Признался, что считает шансы Украины и Польши в борьбе за проведение Евро-2012 достаточно высокими, заметил Григорий Суркис. Господин Йоханссон признался, что как футбольный специалист он хотел бы наблюдать за играми лучших команд Европы именно в Украине. Ведь в нашей стране имеются все возможности и достаточный потенциал для проведения чемпионата на высоком уровне. Конец цитаты. А Йозеф Блаттер дипломатично оценил шансы Украины на победу в тендере в 33,3%. Предполагается, что уже начиная с апреля стенд станет путешествовать из Киева в Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одессу, Крым, Львов. Далее предполагается его переезд в Польшу. И везде этот стенд будет выставлен в общедоступных местах. Вся эта история выглядит заманчиво, если бы не строящийся в Киеве возле Олимпийского огромный торговый центр, мешающий эвакуации сотни тысяч зрителей с переполненных трибун. И воздействие этого удивительного факта на умы европейских футбольных чиновников вполне может перевесить обворожительное воздействие украинской горилки с перцем и бутерброда с салом.
Как следует из сообщения киевского журналиста Максима Максимова, Украина готовится сейчас не только к предстоящему чемпионату мира в Германии и молодежному первенству Европы в Португалии, но и к дальней перспективе. Российским болельщикам остается лишь облизываться.
Там же, на Украине, в стороне от избирательной кампании, не остался один из самых популярных спортсменов страны Виталий Кличко. Рассказывает наш постоянный автор, историк и социолог Юрий Теппер.
После внезапного ухода Виталия Кличко из профессионального бокса в прессе появилась сенсационная информация. Журналисты заговорили о возможном дебюте героя тяжеловеса на политической арене Украины. Некоторое время Кличко отнекивался, ссылаясь на свое космополитическое умонастроение и разнообразие открывшихся перспектив. Однако нюх журналистов не подвел. 5 февраля имя Виталия Кличко появилось в списке кандидатов в мэры Киева. Политический замысел Виталия напоминал успешно реализованный проект Арнольда Шварценеггера. Как известно, мистер Универсум Терминатор лихо опередил претендента в борьбе за кресло калифорнийского губернатора. Оба парня смелые, оба хороши. Но Украина пока что не Калифорния, и нравы политических боев в Киеве весьма отличны от американских. На прошлых выборах соперником мэра Александра Амельченко также был представитель спортивного мира Григорий Суркис. Бывалый хозяйственник особо не волновался. Опыт футбольного менеджмента, очевидно, недостаточен для управления столицей. Но соперничество знаковых фигур занимало внимание киевлян, отвлекая их от кандидатур других претендентов. Теперь в роли Суркиса надлежало выступить Виталию Кличко. В течение многих лет Александр Александрович Амельченко относился к Кличко по-доброму. Он помогал братьям в начале их профессиональной карьеры и неоднократно преодолевал океан с группой поддержки знаменитого украинского тяжеловеса. Говоря языком ринга, подготовку к выборам мэр планировал в жанре увлекательного спарринга. В предвыборной речи Виталий Кличко поведал, что полностью ушел в политику, пообещал в случае успеха навести порядок в Киеве, искоренить коррупцию. «Если к власти придет моя команда», – продолжал кандидат, – «Киев не станет вторым Манхэттеном. Он останется домашним, зеленым, уютным». Конец цитаты. Критика финансовой, архитектурно-строительной практики и этики многоопытного Сан Саныча очевидна. Ответ последовал незамедлительно. В нынешней политике удары ниже пояса – обычная практика. Сначала самый простой прием – педалировать отсутствие у чемпиона хозяйственного опыта. Далее имитация зондажа общественного мнения демонстрировала стремительное падение шансов Кличко. Ближе к выборам удар побольнее. Депутат Верховной Рады Михаил Пожеванов, выступая в политической телепрограмме, сообщил, Кличко сам причастен к аферам строительной компании «Элита-центр» и незаконному распределению земельных участков. Недоказуемое навето – дело обычное. Особенно ситуация в том, что Пожеванов – доверенное лицо кандидата Александра Амельченко. Кличко не торопился подавать в суд. Он сделает это позднее, куда мощнее иной ответный ход. Накануне выборов президент Виктор Ющенко наградил Виталия Кличко золотой звездой за вклад в развитие спорта и создание позитивного имиджа украинского государства. Прогадал бывалый мэр, прошляпил ситуацию. Увлекаясь дискредитацией Кличко, Мильченко не контролировал действия опасного конкурента Леонида Черновецкого. Фигура весьма колоритная. Юрист в третьем поколении, заслуженный работник прокуратуры, почетный президент Правэксбанка и пастор альтернативной церкви Посольства Божия. Черновицкий не обещал в ближайшее время сделать Киев европейской столицей. Он не объявлял войну коррупции и не стращал перспективами превращения Киева в Манхэттен. Программа и предвыборные действия пастора в первую очередь адресовались беднякам, которых в столице, увы, немало. Гром грянул при подведении итогов выборов. Результаты подсчета голосов. За Черновецкого более 32%, за Кличко около 24%, а Мильченко на третьем месте с 21% голосов. Достижения каждого из остальных 39 претендентов ничтожны. Публичное поведение на финише – особая сцена с участием победителя и соперников. Черновецкий. Кличко не добрал много голосов, потому что местная власть использовала против него грязные технологии. Я не встречал более благородного соперника и не по годам зрелого политика. Виталий Кличко, обняв Черновицкого, произнес: «Нужно уметь выигрывать, нужно уметь проигрывать». А вот Александра Мильченко. Я думаю, что грязные черные технологии использовались исключительно штабом Виталия Кличко. Эта команда низкопробной морали. Делают ставки исключительно на шантаж и авантюры. Больше о них и говорить нечего. Конец цитаты. Прошло всего 3 дня, и экс-мэр неожиданно заговорил. Молодой неподготовленный лидер Кличко и опытный подготовленный Амельченко, это он о себе, набрали вместе 46% голосов. С 32% голосов Черновецкого можно считать народным мэром только по его домыслам. Конец цитаты. Так чемпион доктор Фауст, спортивный герой книги Гиннесса, столкнулся с лихими нравами политической охоты. Пригодится ли ему этот невеселый опыт?
Доцент Юрий Теппер о новом опыте борьбы, приобретенном знаменитым боксером Виталием Кличко.
Переходим к разговору об экономике большого спорта. Близится к завершению хоккейный сезон в России, и финиш ознаменован отставкой президента Федерации хоккея страны господина Стеблина. Я хочу поинтересоваться у нашего эксперта, профессора Роберта Воскиричана. Ну что, Роберт, появится ли свет в конце тоннеля?
Я бы не стал столь драматизировать ситуацию с отставкой. Она была долгожданная. Фактически подвесили всю эту ситуацию еще в январе, когда случился вот этот вот неприятный инцидент с участием Стеблина. Просто мы сделали эту отставку в 2 этапа. Сначала он ушел из хоккейной лиги, потом дали возможность во время Олимпиады там поприсутствовать в качестве номинального руководителя российского хоккея. И сейчас, как мы, собственно говоря, помните, Дмитрий, и прогнозировали, что это вопрос 1 месяца, может быть, 1.5 месяцев после Олимпиады. Вот примерно месяц после Олимпиады прошел, и вопрос решили. Так что отставка Стеблина – это факт личной биографии, я думаю, самого Стеблина, а также в некотором смысле удача тех, кто провернул эту акцию, операцию, если угодно. И сейчас, в общем, ситуация такова. Временно занимает эту должность, исполняет обязанности председателя Федерации Игорь Тузик, что, в общем-то, неудивительно, потому что это единственный реальный вице-президент, который занимается реальными хоккейными вопросами. И, более того, это профессионал, в прошлом известный хоккеист и так далее, и тому подобное. Важно, чтобы хоть сейчас, перед чемпионатом мира, кто-то руководил, в конце концов. Тренера нужно назначать. Надо решать вопрос с легионерами. Кто будет? Останется Буре менеджером. Все, вот сейчас вот все будет. Вот-вот у нас на носу чемпионат мира. Поэтому это очень хорошо, что есть, пусть в команде он Стеблина или какой угодно команде, Иглсона не имеет значения, лишь бы он работал. Потому что все остальные вице-президенты, Стеблин так хитро все устроил, они какие-то региональные там федерации возглавляли, люди, конечно, совершенно ни о чем, можно сказать, по большому счету. Я имею в виду в хоккейном смысле. Это чиновники такого среднего уровня, которые, в общем, были полностью зависимы от президента федерации. И теперь, когда поле расчистилось, теперь идет уже вопрос, стоит о том, кто же реально возглавит. Потому что Тузик, естественно, не возглавит федерацию, не для этого все это замышлялось, чтобы поставить Игоря Тузика. Я думаю, что скорее всего, как мы и прогнозировали, Павел Крашенинников. Хотя возможны разные варианты. Во всяком случае, говорят, что Фетисов поддерживает две кандидатуры на выбор. Какая сильнее?
Ларионов Третьяк.
Игорь Ларионов, Владислав Третьяк. Да. Я не знаю, не готов судить, рядить. Как бы, тем более, что мы знаем, что влияние прессы в этих вопросах, мягко говоря, стремится к нулю. Поэтому не будем на это терять время. Ну, кого-нибудь да изберут. Я думаю, что, скорее всего, конечно, Крашенинников. Тем более, он такие интервью дает мощные. Что по содержанию его выступления? То, что это, как бы, мне не нравится его такая заявленная позиция за месяц до выборов президента Федерации, ну, это, возможно, факт моей биографии и моего личного...
Давайте уточним, когда будут выборы?
Говорят, что 25 апреля. Потому что, почему говорят? Потому что у нас очень много было, должно было решиться, потом все это откладывалось, конференция, потом внеочередная. И в футболе, кстати говоря, тоже очень много таких вот вещей. С одним Хиддинком, тренером потенциальной сборной России по футболу, вот эта история тайны мадридского двора.
Да,
потом узнаете, если где-то этот детский сад или этот вообще. Ну ладно, оставим футбол, слишком грустно все там в футболе.
А в хоккее веселей?
В хоккее совсем плохо, поэтому здесь, понимаете, там-то еще до дна не дошли, по-моему, а здесь уже дошли точно до дна. Поэтому здесь... оптимистическая трагедия, понимаете, что уже дошли до дна, и вроде снизу пока еще никто не стучит, вроде точно дошли до дна. Так вот, перейдем к содержанию того, что говорит господин Крашенинников. Вот буквально тезисно быстро пройдемся по его интервью, которое опубликовано в газете «Спортэкспресс». Первый пункт: тренер иностранец сборной не нужен. Согласен. Согласен, потому что я думаю, что и российской сборной по футболу тренер иностранец не нужен. По большому-то счету. Это просто из серии вот подарим детям стадион, тренер иностранец, инновации там, и так далее, свежий ветер и прочее, и прочее. Правильно он говорит, что у нас есть достаточно квалифицированных специалистов, но тренеру россиянину нужен контракт. Я тут соглашусь с Павлом Крашенинником, что он должен иметь контракт на перспективу, например, до следующей Олимпиады. Вот цитирую почти. Действительно, очень правильная, грамотная, взвешенная позиция. Можно согласиться. Следующий пункт, с которым я не согласен, он звучит прямо вот в заголовке, выделенный жирным шрифтом в газете «Спортэкспресс». Нам помогут выставочные матчи с клубами НХЛ.
Ну, что за... Сборной? Или
нет,
клубом?
Нет, клубы с клубами. Идея в том, что необходимо подписать сначала договор с НХЛ, имеется в виду по поводу легионеров, продажи хоккеистов и так далее. С чем, конечно, вот с первой частью я согласен. Действительно, надо, во-первых, подписать договор с НХЛ.
Ну, наконец-то.
Наконец-то есть юрист, который этим займется. Крашенинников, я имею в виду. И, во-вторых, значит, свое законодательство привести в порядок. Если, кстати говоря, Крашенинников говорит, тут я отдаю ему, как говорится, пальму первенства, потому что он юрист, он занимается этим в Комитете по законотворчеству Государственной Думы. Два момента. Во-первых, регулирование отношений только по Гражданскому кодексу профессиональных спортсменов, чтобы они не могли по Трудовому кодексу забрать свою трудовую книжку и укатить себе в Канаду играть, и клубу помахать ручкой, да? И второй момент по поводу уплаты НДС при переходах из клуба в клуб, чтобы отменить это правило, потому что, так сказать, это сильное бремя, которое не выдерживают клубы наши. А дальше идет неправильный вывод из этого, что да, действительно, надо юридическую базу, о которой мы только что говорили, привести в норму, а с клубами договориться о выставочных. Что это за... Мы же помним эти выставочные встречи. Это, как он правильно замечает, это можно делать, судя по графику, потому что подстраиваться придется под график НХЛ. Это ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому все эти выставочные матчи никакого пользы не дадут. Забегая вперед, уже в одном из последних разделов он говорит, 16 команд в плей-офф. Опять из 18 16 выходит в плей-офф, и что, он хочет поднять интерес вот к этой вот жвачке, которая, так сказать, он говорит, да, очень, что интересного? Весь интерес заключается в том, что в матче Магнитогорска-Металлурга с Северсталью случайно кто-то зацепил капитана Магнитогорцева, и тот попал в госпиталь. К сожалению, что попал в госпиталь, к счастью, говорят, что все нормально, выздоравливает и через пару недель даже будет тренироваться, хотя сначала были опасения за его жизнь. Вот так, что ли, интересно? Я ничего интересного в этом не вижу. Поэтому я думаю, что здесь, если уже суммировать то, что предлагает, надо сказать, что, во-первых, надо приветствовать приход серьезных политиков, трезвых во всех смыслах людей, знающих людей, молодое поколение, вот человек примерно там 40-летнего возраста, который достаточно много еще энергии, который желает что-то сделать. Я думаю, что невзирая на то, каким образом они пришли, как они действовали, так сказать, по убиранию, скажем так, с арены Стеблина и так далее, это отдельный вопрос. Возможно, есть смысл подумать о создании одной или даже двух русских конференций. Потому что НХЛ – это не национальная хоккейная лига Канады. Там американские клубы, канадские. И вполне в эту схему укладывается, на мой взгляд. Я могу ошибаться, если будет дискуссия, я готов в любой форме в этой дискуссии поучаствовать. Я думаю, что одна или две русские конференции, где-то в среднем по 5 команд каждая, вот это 10 клубов могут набраться, которые в итоге в какой-то форме, сейчас не будем забегать вперед, как это будет разыгрываться. Надо понимать, мы сегодня слабее НХЛ. И шапка загадательских настроений сегодня, знаете, мало кто может себе позволить. Один-два клуба, которых пока деньги не считают. За спиной которых стоят металлурги, за спиной которых стоят нефтяники, стоят плотно. Еще национальное руководство автономных, так сказать, республик в составе России. Но думать об этом надо сейчас, потому что вот с таким вот подходом все будет сделано, а зрелищности нет. Это будет напоминать знаменитую миниатюру Михаила Жванецкого, которая она была посвящена, 20-й миниатюре, она была посвящена проблемам перестройки, ускорения. Вот речь шла о ситуации на заводе по производству пылесосов. И Жванецкий говорит, провели комсомольское собрание, партийное собрание, профсоюзное собрание, модернизировали, усовершенствовали, наладили, включаешь, не работает. Вот такая ситуация будет. Все наладили, все сделали, юридическую базу, договорились с НХЛ, отказались от идеи пригласить тренера иностранца, дали русскому тренеру, наконец, нормальный контракт, по которому он будет работать, но оставили вот эту вот архаичную систему плей-офф. Это будет как раз по Жванецкому. Все сделали, включаешь, не работает.
Ну, в общем, обширное поле для экспериментов. Добавлю, смею добавить к сказанному Робертом Воскерчаном, профессором, нашим экономическим экспертом, что поднять российский хоккей, оптимизировать его экономическое состояние, организационное состояние можно только всем миром. И хорошо, если, конечно, будет заниматься этим не только, скажем, Крашенинник в качестве будущего президента, возможно, Федерации хоккея России, но и в сообществе с тем же Владиславом Третьяком, Игорем Илларионовым, Вячеславом Фетисом. Вот тогда будет какой-то толк.
Взаимоотношения телевидения и футбола продолжает рассматривать в своем телеобозрении Аркадий Ратнер.
Отношения между Российской футбольной профессиональной лигой и компанией «Федком Медиа» оставались в центре внимания и всю прошедшую неделю. Но, слава богу, телетрансляции продолжаются, а главная причина раздора, как можно судить по брошенной на ходу реплике генерального директора футбольного клуба «Москва» Юрия Белоуса, очень проста. Цитирую Белоуса. У клубов есть спонсоры, которые в своей профессиональной деятельности пересекаются с теми, что заявлено Федком Медиа в качестве титульных спонсоров. Так что, повторю, титульные спонсоры абсолютно правы, не доплачивая определенные суммы за столь явные нарушения. Неделю назад я сказал, что у меня нет права сомневаться в профессионализме юристов Федком Медиа. Теперь думаю, что ошибался. Выставленные на стадионе щиты – запуск видеороликов, рекламирующих ту же продукцию или услуги, что и главные спонсоры, это одно из грубейших нарушений и не только в футбольных договорах. Те же нарушения, как выясняется, были и в прошлом сезоне, но почему-то прошли незамеченными. Значит, важнейший пункт соглашения или отсутствовал, или был прописан недостаточно четко. На этой неделе все мы наблюдали матчи Лиги чемпионов, у которых, как известно, 4 главных спонсора. И их щиты, обратите внимание в следующий раз, на всех стадионах установлены одинаково, в строгом порядке. Выдерживается относительный порядок и в российском первенстве. Надо, правда, еще повнимательнее присмотреться. В Ярославле, например, к самому главному рекламному щиту «Телеком», расположенному точно по центру поля, с двух сторон примыкает реклама «Ярпива», хотя в Лужниках, как это предусмотрено договором, место это занимают щиты «Ксерокса». Возможно, появление щитов «Ярпива» спонсора «Шинника» на Ярославском стадионе, оговорено в договоре, но разместили их явно не по чину. Напомню, порядок размещения щитов – это тоже незыблемое правило, которое нельзя нарушать. Вы думаете, что рекламные щиты на «Локомотиве» или «Лужниках», когда там проходят матчи Лиги чемпионов, устанавливают работники стадионов? Ошибаетесь. Накануне игры подъезжает в Москву специальный фургон, привозят идеально изготовленные щиты, и представители компании Team Marketing, отвечающие за отношения телекомпании и УЕФА, контролируют их установку. А когда на стадионе уже готовы к работе ПТС, ответственные за рекламу включают камеру за камерой и проверяют, как смотрятся щиты с разных точек. И в Ярославле, и на Лужниковском стадионе за первым рядом главных щитов располагается второй. Видны они плохо, установлены небрежно. Скорее всего, именно здесь находят скрытую рекламу, усилившие бдительность главные спонсоры. Хочется верить, что господа Мутко, Федорычев, Гинер внимательно изучили многостраничный том правил проведения Лиги чемпионов, из которого многое можно заимствовать, и будут стремиться выполнять это. И не только финансовые и рекламные обязательства, но и прочие пункты, прописанные с необычайной дотошностью, вплоть до такого, уж извините, где оговорено максимально допустимое расстояние от комендантских кабин до туалетных комнат. Этот записанный в многостраничном талмуде пункт, естественно, не самый главный, а с некоторыми другими, более важными, тщательно продуманными правилами, способными придать российским футбольным трансляциям цивилизованный уровень, я познакомлю вас в следующий раз. Теперь о передаче к наступающей неделе. Футбольная Лига чемпионов во вторник, Милан-Лион, основной канал НТВ, и Вильяреал-Интер на НТВ+. В среду на НТВ+, две встречи, Ювентус-Арсенал и Барселона-Бенфика. На канале «Спорт» два матча баскетбольной Евролиги, ЦСКА-ФС-Пилсен, сначала в Москве, а потом в Стамбуле. Будут продолжаться трансляции полуфинальных серий плей-офф в хоккейном первенстве России, а в футбольном на общедоступных каналах «Локомотив Спартак», «ЦСКА Том», «Крылья Советов Зенит». А вот четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса будет доступен предельно малочисленной аудитории. НТВ+, размещает трансляции в новом пакете на канале «Теннис» за дополнительную плату. И буду рад, если к пятнице, когда этот четвертьфинал начнется, подписаться на новый пакет успеют хотя бы 10-15 тысяч человек.
Это был Аркадий Ратнер, а мы завершим программу новостями уикенда.
Футбол. Единоличным лидером российской премьер-лиги стала Томь, набравшая максимально возможное количество очков – 9. В третьем туре томская команда в Ярославле обыграла «Шинник» 1-0. Матч ЦСКА «Спартак» завершился в ничью 1-1. Армейский клуб имеет 7 очков, как и «Рубин», который на своем поле взял верх над «Лучом энергии» 1-0. Второе поражение в чемпионате потерпел «Локомотив», уступивший дома дебютанту премьер-лиги «Спартаку» из Нальчика 2-3. Футбольный клуб «Москва» одержал победу над «Крыльями Советов» 1-0. А еще в двух встречах в столице был зафиксирован ничейный счет «Динамо-Сатурн» 1-1, «Торпедо-Амкар» 0-0. Хоккей. В воскресенье во втором матче полуфинальной серии плей-офф российской суперлиги магнитогорский «Металлург» на своей площадке одержал победу над «Авангардом» 4-3 и сравнял счет в серии 1-1. Третий матч пройдет 4 апреля в Омске. Теннис. Подходит к концу крупный турнир в Майами. В женском одиночном разряде победительницей стала россиянка Светлана Кузнецова, взявшая верх на другой представительнице России Марии Шараповой 6-3, 6-4. Это шестой титул в карьере Светланы, а Мария второй год подряд уступает в финале этих соревнований. В мужском парном разряде белорус Максим Мирный и швед Йонас Бьоркман защитили титул, завоеванный здесь год назад. В финальном матче они обыграли первую пару соревнований братьев Боба и Майка Брайнов из США 6-4, 6-4. В женском парном финале американская теннисистка Мартина Навратилова в паре с Лизель Хубер из ЮАР будет бороться за 175-й титул в парном разряде с еще одной спортсменкой из США Лизой Реймонд и австралийкой Самантой Стосур. И, наконец, у мужчин в главном матче сыграют швейцарец Роджер Федерер и хорват Иван Любичич. Федерер в полуфинале в двух сетах выиграл у испанца Давида Феррера, а Любичич у аргентинца Давида Налбандяна. Велоспорт. Бельгийский велогонщик Том Боунен, признанный лучшим спортсменом своей страны по итогам прошлого года, одержал вторую подряд победу в однодневной гонке Тур Фландрии, прошедшей по дорогам Бельгии в 90-й раз. На финише дистанции в 258 километров, в ходе которой участники преодолели 17 подъемов, Боунен, действующий чемпион мира, опередил своего соотечественника Лейфа Хосте. Третье место занял американец Джордж Хинкепи.
Вы слушали 565-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агент». писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».